себе, я очень рад вас сегодня видеть. Вы сегодня очень нарядные, красивые, да, и послушные, да? Ребят, я вот хочу вас спросить. Садись. Иди. Скажите, пожалуйста, вот что это такое вот это что? Что это, говори? Это крест. Хорошо. А вопрос такой, скажите, а зачем? Зачем понадобился крест?
Ну, что Иисус на нем висел.
Иисус на нем висел. А почему Иисус на нем висел? Что за? Почему Иисус прибили? А почему?
Гвоздями.
Гвоздями. Но зачем прибили? Что ты хочешь сказать? Еще не решил, но подумай.
Молотком.
Молотком. Хорошо. Чтобы вы понимали, я расскажу вам историю. Сейчас.
Послушай,
пожалуйста.
Молотком,
да?
Молотком.
Хорошо, молотком. Да, это было очень страшно. Ребята, чтобы вы знали, вот видите ваши ручки, посмотрите, да? Вот ваши ручки. Вот у Иисуса Христа тоже были ручки. В эти ручки забили гвозди. Вот такие большие гвозди забили. И в его ножки тоже забили гвозди. И прибили ко кресту. А еще взяли вот такой, видите, венец? Из колючек и надели ему на голову. А там такие шипы были острые, которые вонзали ему в голову и текла кровь. Ему было очень больно. Он очень сильно страдал. А почему он это делал? Почему он решил пойти на такую страшную смерть? Почему он?
Чтобы мы жили вечно.
Молодец, чтобы мы жили вечно.
Он защищал людей.
Он защищал людей. Ну да.
Чтобы люди не умирали.
Чтобы люди не умирали. Молодец. Я расскажу вам историю про одного мальчика. Ему было около 10 лет, когда врачи обнаружили, что у него больная печень. Здесь такая у нас, не знаю, где это еще находится печень. В общем, я не знаю, но знаю, что у него была больная печень. А печень, она помогает, чтобы кровь, чтобы у человека была кровь хорошая, да, здоровая. И ему врачи сказали, что этот мальчик скоро умрет. Что делать? И тогда его мама, она решила сделать, врачи предложили, сказали, что вы можете отдать часть своей печени, можете отдать своему сыну. Да? И тогда сделали операцию. На одном столе лежал Ванечка, ему было 10 лет, а на другом столе лежала его мама. И их усыпили, обоих они уснули, а потом врач разрезал и достал часть печени у мамы и пересадил эту печень Ванечке, чтобы он мог жить, чтобы Ванечка выздоровел. И действительно, когда они очнули глаза свои после операции, они открыли глазки свои, после этого Ванечка стал поправляться, ему стало лучше и лучше. А печень, она имеет такое свойство, она восстанавливается, она начинает потом расти. И вот тут печень, которую пересадили кусочек, она выросла и восстановилась. И Ванечка смог жить здоровой, счастливой жизнью. И мама тоже восстановилась, потому что и ее печень тоже, она восстановилась, потому что Господь так чудно сделал. Так вот, дорогие ребята, Иисус то же самое сделал для каждого из нас. Мы все больны одной страшной болезнью. Как она называется? Кто знает? На что поболеет, да? Ну и не только группа, а все этой болезнью люди заражены. А как эта болезнь называется? Кто знает? Болезнь, я вам подскажу, такая болезнь, которая в Библии называется на букву Г. Молодец. Написано, возмездие за грех смерть. И мы все умираем. Да, грех. И вот чтобы нас спасти от греха, что нужно было делать Иисусу? Иисусу нужно было быть распятым за наши грехи, чтобы мы с вами все, как правило, чтобы мы жили вечно, чтобы мы получили спасение. Да.
И чтобы мы не умирали.
И чтобы мы не умирали. Совершенно верно. Чтобы мы жили вечно.
Давай. Мы навсегда жили.
Чтобы мы жили навсегда. Ребятки, вы благодарите Иисуса.
И хорошо.
И хорошо, верю. Хорошо. Ребятки, давайте мы сейчас поблагодарим Иисуса за то, что Он умер за нас. Давайте поблагодарим. Давайте. Кто хочет поблагодарить Иисуса за то, что Он...
Я. Yeah.
Кто хочет Иисуса поблагодарить?
Я. Yeah. Иисус.
Походи, толкаться, давайте. Давай, хорошо, по очереди, давай. Говори.
Иисус спасил нас, а не Аллилуйя.
Поблагодари.
Говори, мама не ослаивали, аминь. Еще здесь, чтобы все дети пошли к маме и папе, чтобы хорошо жили там, аминь. Спасибо тебе. За твою смерть.
Господи, мы все благодарим Тебя за то, что Ты пролил кровь Твою, за всех деток, за всех взрослых, чтобы мы не умерли, чтобы мы жили вечно. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь. Аминь.
И стоит на пути влезу, и сидит за болезнь согласитесь. И в законе Господа волею, я законю его пустые день и ночь. И будет он как дерево, посажен на три потока вод, чтоб его же спор своего времени, и лихо был не занят. И во всем, что он не делает, успеет, не так, не чистит, но не как плак возмутанный ветер, потому что стоят и чистили на суде, и денег это главное плавить. Ибо знает Господь, путь плавится, а путь не чистил, погибнет. Я искал Господа, и Он услышал меня. Я всех опасности мою избавил меня.
Аминь. Дорогие взрослые, учитесь.
человек, и мне Бога удивит. Таким человек, как ощутит мне, отвечу ему, это просто ясно. И правда о Боге читать прекрасно. Отвечу ему, это просто ясно. И правда о Боге читать прекрасно. Я не отвечу,
когда мы говорим о его страданиях. Сегодня день, когда многие люди вспоминают его подвиг, который он совершил на кресте. И мы с вами, конечно, призваны, чтобы тоже обращать наше пристальное внимание на этот великий подвиг во всей Вселенной, который произошел для каждого грешника, для каждого человека. Но хочется сегодня еще раз спросить, вот мы спрашивали у детей, да, а для чего Иисус умирал на кресте? Вот такой простой вопрос. Но если спросить сегодня каждого из нас, каждого сидящего в этом зале, для чего Иисус умирал за тебя? Почему Он умирал? Я хотел бы, чтобы мы открыли сегодня вместе с вами, вместе Священное Писание, первое послание апостола Павла к Коринфянам. Первая глава. и 17-го стиха мы читаем с вами. 17, 18, 22 и 24. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Наверное, когда мы смотрим на крест, это самое страшное орудие пытки. Хотя были и другие изобретенные людьми страшные машины, которые подвергали людей страшным мучениям, но крест, он был ужасен тем, что человек, которого распинали на нем, он был полностью был бессилен, был беспомощен. Крест – это символ не силы, а наоборот – бессилия. Потому что человек, он ничего не мог сделать, его руки и ноги были прибиты. И он умирал, ничего не мог сделать, он задыхался, потому что он висел на кресте, и он не мог дышать. Это страшная мука, которая порой подвергала людей мучительной и долгой смерти. Но апостол Павел говорит нам о том, что оказывается, что крест Христов, его смерть на кресте, это сила Божия. Это сила Божия. Это сила Божия для спасения. В чем мы видим здесь силу? И какая тут сила явлена в этом унизительном, позорном акте, который тогда совершался на кресте? Потому что когда Иисуса Христа вели на крест, вы знаете, все те муки, которые он перенес, все те издевательства, весь тот позор, которым он подвергался, его пищевали. Почти мертвый, он уже обессиленный от этих мук, он нес крест на Голгофу. Он падал под этим крестом, потому что это была очень тяжелая, страшная ночь. Воины стрели ему терновый венец, они били его по голове. Весь полк был собран, чтобы издеваться над Христом, издеваться над Божьим Сыном. Когда привели на его на распятие, на Голгофу, то сняли с него одежду. Они не только унижали людей физически, уничтожая, но и морально его пытались унизить всячески. И вот он висел на кресте, как полностью униженный, оплеванный толпой, это черни, людьми, которые творили зло. И в Писании сказано, что проклят всякий, висящий на древе. Он висел на кресте, как проклятый. И люди на него смотрели, которые проходили мимо, они кивали головами, говорили: «Царь иудейский, садись с креста!» И плевали, и смеялись над ним, и кричали ему. В этом страшном событии, где мы видим тут силу? Какая тут сила? Какая тут, какое величие здесь может скрываться для человека? Когда мы читаем эти слова, то апостол Павел говорит, что, конечно же, для людей, которые не знают Бога, которые не любят Бога, для них крест – это юродство. Это что-то противное их сердцу. Человек мирской, он не может принять крест, потому что крест – это уничижение, это позор, это смерть. читая одну историю про одного человека, который учился в нашем учебном заведении в Египте. Это был молодой парень, который учился в Адвентистском колледже. И когда преподаватель говорил о том, что там преподавалось сельское хозяйство и другие дисциплины, и время от времени он говорил также о Боге. Когда он стал говорить об Иисусе Христе, который молился за своих врагов, и который умирал за своих врагов, то этот студент подошел после лекции и говорит: «Я не хочу молиться за своих врагов. Я хочу убивать своих врагов». И вы знаете, что мусульмане, многие в арабских странах, они постоянно ведут войну с евреями. И они убивают своих врагов. Они учатся, чтобы убивать врагов своих. И тогда пастор стал говорить им о том, что мы молимся, чтобы прощать врагов своих. Он говорит: «Нет, я никогда не стал христианином». Однажды он со своим инструктором, они обучались езде на тракторе. И вот они поехали с инструктором на этом тракторе, и там как раз была горка. И вдруг тормоза отказали на этом огромном агрегате, и трактор с горы стал катиться. Инструктор говорит ему, он направил этот трактор в дерево, чтобы он мог остановиться. И говорит: «Прыгай!» И инструктор выпрыгнул из трактора. А этот парень, ну, я не помню, как его звали, по-моему, Дэвид его звали, он ухватился за этот вот руль этого трактора, и он так и врезался. Трактор перевернулся и придавил его. Буквально через 20 минут приехал другой трактор, подняли его, но этот парень не дышал. Он был мертв. Все были в ужасе, все были в шоке. Но все-таки в какой-то момент стали молиться и говорить, просить Бога, чтобы Господь дал жизнь этому парню. И вдруг у него бровь моргнула, глаз чуть-чуть совсем как бы дернулся глаз. И его быстро повезли в наш госпиталь, привезли его и стали пытаться, в общем, реанимировать его. К большому удивлению, сердце его забилось. И когда пастор пришел к нему, и он открыл глаза, он сказал ему: «Дэвид, Господь спас тебя». Он говорит: «Нет, Дэвид уже умер». Дэвид стал. Христианином. То есть мы с вами все на этой земле, мы находимся в очень опасном положении. Для того, чтобы победить тот грех, который находится в нас, должна быть такая сила, которая способна переломить наше человеческое естество. И это сила, которая была явлена на кресте. Это сила, которая была явлена Иисусом Христом, когда Он умирал на Голгофском кресте за нас. Дело в том, дорогие, что на самом деле есть две жизни. Есть две жизни, которые мы проживаем на этой земле. Есть одна жизнь, которая Библия называет греховная жизнь. Жизнь обычная, наша мирская. Обычно мы составляем биографию. Знаете, вот, биография. Так вот, если мы откроем с вами первое послание Иоанна, вторую главу. Апостол Иоанн во второй главе написал в 15 стихе такие слова. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Вот эта гордость житейская, вот эта вот жизнь, житейская жизнь, обычная мирская жизнь, она означается вот это другим словом. Бай, от слова происходит, когда мы пишем нашу жизнь описываем. Это простая наша мирская жизнь, в которой мы рождаемся в определенный момент, и что? И умираем. Рождаемся, там, что там, учимся, работаем, женимся и умираем. Я на прошлой неделе, на этой неделе похоронил, вчера похоронили мужа нашей сестры. А неделю спустя мы похоронили маму Димы. Жизнь человека от одной точки до другой. И эта жизнь, простая эта жизнь, которую проживают почти все люди, она неминуемо нас ведет к концу, к смерти. Но в этой жизни, в которой мы живем, эта жизнь, она находится под гнетом силы, которая называется грех. Давайте прочитаем с вами послание к Римлянам, 6 главу, 14 стих. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Грех не должен над вами господствовать. Скажите сегодня, что сегодня господствует сегодня над людьми? Грех. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все это мы называем одним словом. Грех. Скажите, пожалуйста, какую силу имеет грех сегодня на человека? Насколько сильна эта власть греха? Вы чувствовали на себе эту власть греха? Вы чувствовали на себе эту силу греха? Очень много людей, все люди на себе это испытывали. Это страшная сила греха. Сатана людей держит под этим гнетом, под этим давлением. И не только потому, что люди спиваются от алкоголя, не только потому, что они колятся и умирают от наркотиков, не только потому, что они убивают и проклинают друг друга, и бросают детей и так далее, а потому что внутри каждого из нас сидит грех. Сидит вот наша похоть человеческая, сидит внутри каждого, как можно сказать, бед, который нас толкает к смерти, к погибели, к уничтожению, к проклятию. И Господь говорит, что грех не должен над вами господствовать. Он не должен управлять нашей жизнью. Но тогда вопрос, а почему тогда в жизни иногда христиан мы наблюдаем, что грех начинает диктовать волю человеку? Почему тогда люди, которые называют себя христианами, ругаются, скандалят, воруют, прелюбодействуют и тому подобное? Почему так происходит? Апостол Павел, мы прочитали с вами в первой главе, еще раз вернемся к 1 Коринфянам, первую главу, открывайте, пожалуйста. Почему? Почему это происходит? Почему человек становится бессильным перед грехом? Почему он начинает жить не так, как говорит Господь, а совсем по другим законам? Еще раз прочитаем 17 стих. Ибо Христос послал меня не крестить. Обратите внимание, не крестить. Многие сегодня говорят, меня в детстве крестили. Даже иногда даже у нас в церкви говорят, вот вы меня крестите, и все. Апостол говорит, дорогие мои, крещение это не главное. Я не к этому призван, чтобы крестить вас. Он говорит, я пришел, чтобы не крестить, а благовествовать. Принести вам радостную весть. В чем это радостная весть? Смотрите. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Что это значит упразднить крест? Как можно упразднить крест? Можно убрать крест из своей жизни. Можно убрать крест из своей жизни. Можно жить обычной жизнью. Вот поэтому это и происходит, что многие христиане, они упразднили из своей жизни крест Христов. Они забыли о том, что славе Христа предшествовало смирение, что славе Христа предшествовало смирение и позор, и что каждый из нас, если мы хотим победить грех, то он не просто должен поменять пиджачок и одежду сменить, он должен переродиться изнутри, что в нас должна действовать другая сила. И если вы раньше пили, а сегодня вы уже не пьете, но внешне вас поштукатурили, да, и вы думаете, что вы хороший человек, замечательный, а внутри вас копошатся, сами знаете что, то Господь говорит сегодня каждому из нас, дорогой брат, дорогая сестра, дорогой мой друг, а ты не упразднил ли ты в своей жизни крест Христов? Ведь можно проповедовать, оказывается, о чем угодно. Можно проповедовать о законе, можно проповедовать о здоровом образе жизни, можно проповедовать там о семье, о чем угодно. Но если я не буду проповедовать вам о чем? О кресте, закройте церковь, она не нужна церковь. Церковь не нужна, если там не будет крест Христов возвеличен. Если там не будет возвеличен Христос, который умер за грехи наши и воскрес. Это самое главное, что есть в моей жизни. То, что Бог сделал для меня и для вас. Это крест Христов. Апостол Павел, 15 главе 1 послания Коринфянам, говорит о том, что мы с вами ведем тяжелую борьбу. Он говорит, 56 стих, «Жало же смерти грех, а сила греха – закон». Что это значит? Обратите внимание, грех – это не что-то такое, знаете, такое маленькое, да, слабенькое такое. Здесь написано «жало смерти грех». Жало. А сила греха – закон. Не имеется в виду закон Божий, который свят, праведен и добр, а имеется в виду закон греха, когда он осуждает нас, когда мы бессильны перед своим человеческим характером, когда мы бессильны перед своей ненавистью, своей гордостью, своей завистью, своими человеческими амбициями своими. И здесь написано, жало смерти – грех, а сила греха – закон. Итак, дорогие, внимательно почитайте эти слова, вы поймете, что закон, он на человека смотрит без снисхождения. Закон, он просто, как знаете, почему, когда говорят о суде, рисуют женщину, которая что? завязанными глазами. Почему? Потому что закон не смотрит в глаза. Закон не смотрит в сердце человека. Закон, он просто по факту сканирует, скажем так, жизнь человека и выносит приговор. Бах! И приговор только один. Какой? Виновен. 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 И каждый из нас, если мы с вами честно станем перед Богом и перед Божьим законом, то мы окажемся с вами что? Виновными. И я думаю, что по многим пунктам мы будем, будет названо виновен, 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 виновен. И в этом смысле грех имеет страшную силу на человека, он оказывает. Поэтому сегодня человечество сегодня бессильно в борьбе с грехом, оно бессильно. И поэтому всякие реформы, всякие там какие-то программы, они не помогут человеку. Есть только один ответ. Это крест. Это крест Христов. Единственный ответ сегодня нам, небом, это то, что Иисус сделал на Голгофском кресте. То, что Иисус сделал для каждого из нас. Интересно, что апостол Павел говорит, смотрите еще раз, обратите внимание на первое послание к Коринфянам, главу первую. Он говорит, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для спасаемых что? Сила Божия. Сила Божия. Знаете, мне нравится это слово сила. Но не в том смысле, что там сила. А знаете слово, греческое слово динамия. Динамия. От слова происходит слово динамит. Динамит. Так вот, крест это тот динамит, который взрывает грех, который разрушает грех. Это та сила Божья, которая начинает действовать в жизни человека. Когда в ДНТ мы приходим, посещаем этих людей, которые там после тюрьмы, алкоголики, наркоманы. И туда приходит парень, его зовут Рома, Роман. И он говорит, я в 14 лет начал употреблять наркотики. В 14 лет я стал употреблять наркотики. До 20-24 лет я принимал наркотики, самое тяжелое. Моя тетка была заведующим наркологическим отделением в городе. Я оттуда не вылазил. Меня никто не мог остановить, никто и ничто. Я все, что можно было из своего дома, я вынес. Все, что можно было продать, я продал. И никто не мог мне помочь. Никто. До тех пор, пока меня не пригласили в христианский пресс-центр, где мне просто стали говорить о Христе, который за меня умер. И в один из дней я встал на колени, и я просил Иисуса Христа войти в мою жизнь и освободить меня от греха. Освободить меня от этой власти греха. И Христос меня освободил в одно мгновение. Освободил меня от этого рабства. Я знаю своего друга, его знает Саша Резан, Юра Бабаков, который, у которого бабушка была верующей, он был адвентистом, но когда мы приехали в Шолохов, он отошел от церкви, он стал пить, он стал курить. Хотя жена была верующая, мы постоянно молились. Мы с ним очень близки, потому что мы родились с ним в один день. В один месяц и в один год. Как Саша, так вот Саша у нас разные года. Саша постарше чуть-чуть. А мы с ним одногодки вообще во всех отношениях. И я за него всегда переживал. Я его сам лично, когда мне Саша звонила, говорит, Николай Николаевич, Юра опять где-то пропал. Мы поехали, едем в хутор. И ищем притон. Я захожу в притон, какая-то корявая избушка. которые заходят там люди все, невменяемые. Я вижу, что Юра вот, вот он лежит там, лежит. Я его оттуда вытаскиваю. Юра, пошли. И молюсь за него. И ничего невозможно сделать. Ничего невозможно сделать. Потом он уехал в Ростов. Он там работал. Работал, деньги зарабатывает, пробивает. Он жил у моей мамы на квартире. Она говорит, я говорю, я не знаю, что с ним делать, загонять его, я уже устала, потому что деньги заработает, приходят дружки и говорят, давай накрывай нам поляну. Знаешь, что такое поляна? Никто не знает. Ну, это значит, накрывай стол. И вот этих полян уже, знаете, все, поплыло. А однажды говорит, а в это время все за него молили. В церкви молили. Я молился, жена молилась. И он говорит, однажды, говорит, я был со своим другом, опять вообще, он много раз пил, вот доходил до такого состояния, что его все, должен был умереть. Он должен был просто умереть, вызывали скорую. В один из дней, говорит, мы сидели, пили с друзьями, и на моих глазах мой собутыльник умирает, на моих глазах умирает. Вызывают скорую, и уже ничего невозможно сделать. Он умирает на моих глазах. Я пытаюсь его там привести в чувство. Ничего не получается. Он просто умирает. И вот он труп. Я смотрю в его глаза, они стеклянные, эти глаза. И в этот момент я вдруг осознал, что есть тот, который может меня спасти. Я стал молиться. И сказал, Христос, спаси меня. Христос, спаси меня. Он говорит, я сразу же понял, что Он прикоснулся ко мне. Я сразу же почувствовал, даже своим телом, как Христос прикоснулся ко мне. Вот такая пачка сигарет лежала. Я не мог не курить ни одного мгновения. Я курил постоянно. Я знаю его. Я видел его. Когда я помолился, говорит, у меня как будто я стал другим человеком. Я не хотел курить больше. У меня рука не тянулась к этому стакану. Я просто, мне это стало противно. Я понял, что сейчас что-то со мной произошло. Что произошла какая-то внутренняя перемена меня. И это сделал Христос. Слава Господу. Юра до сих пор в церкви. Он служит Господу. Он работал, я за него боялся. Он работал на шахте. А на шахте, как Юра говорит, выходит. И единственная комната, где он работал, курилка называлась, где было тепло. На улице 20 градусов мороза. А я говорю, как ты там? Я не знаю как, но молюсь, говорит. Захожу в эту комнату, а там все курят. Мне единственное, чтобы не курить, это выйти только на улицу, на мороз. Я говорю, Юра, как ты? Я знаю, что он всю жизнь курил. Господь меня держит. Я молюсь Христу. Это сила. Это сила Божия ко спасению. Это сила Божия для каждого верующего человека. Христос распятый. Христос, когда Он умирал на кресте в полном бессилии, Он всю свою божественную силу отдал нам. Он всю свою благодать, всю свою милость отдал каждому из нас, каждому грешнику. И здесь сидящему. Все мы с вами находимся в одинаковом положении. Не думайте, что это брат Юра. Он в худшем положении, мы все одинаково больны. Как я у детей спросил, грех, да? И этот грех, он имеет силу сегодня. Знаете, однажды один человек, у которого был папа пастором лютеранской церкви, он сказал, его звали Ницше, он сказал, если вы ожидаете, чтобы я поверил в вашего искупителя, вы должны будете выглядеть гораздо более похожими на искупленных. Это вызов. Это вызов, который сделал человек, который отверг Бога в своей жизни. Он страшно умирал потом, страшная жизнь его была. Но это были его слова. Это был его вызов христианам, что они зачастую не похожи на искупленных. Другой человек, Махатма Ганди, известный индийский лидер, произнес такие слова. Это он произнес слова одной из церквей, которые придерживались апартеида в то время. И он сказал, если бы вы, христиане, жили жизнью вашего Господа, вся Индия поклонилась бы перед христианством. Послушайте, какой вызов бросает нам мир. Он ждет от нас не просто хороших людей. Он ждет людей, которые будут нести в себе Христа распятого. Христа распятого. Которые будут нести крест Христов. Которые будут черпать силы в Его смерти, в Его Голгофской жертве. Они будут сильны кровью Христова. Они будут побеждать грех, верою в Него смерть. И последнее, дорогие, хотел бы привести пример вам одного замечательного Божьего человека, апостола Павла. Ну, вы все знаете, кто такой апостол Павел, и кем он был, да, каким он был религиозным фанатиком, да, что он творил, кого он убивал, кого он гнал, кого он бросал в тюрьмы. И интересно, как он пишет как раз о той Божьей силе, которая совершается в нем. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 2 Коринфянам, 12 главу, 7 стих. Прошу вас, прочитайте эти слова. Это очень важные слова. 2 Коринфянам, 12 глава. А дальше апостол Павел очень сильно страдал. Ему было очень плохо. Какая-то болезнь, которую мы точно не знаем, но она настолько его мучила, что он говорит, да ну мне жало в плоть. Вот это жало, если перевести из греческого, то это можно такой как штырь такой, который раскаленный, пронзает в мозги. И вот, вот такую боль испытывал апостол Павел. И он говорит, дано мне жало в плоть, и ангел сатаны, чтобы удручать меня. И он пишет дальше, смотрите, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 8 стих, это глава 12. Но Господь что сказал? Довольно для тебя благодати моей. Ибо сила моя, читайте внимательно, еще раз, ибо сила моя совершается в немощи. Прослушайте внимательно. Попробуйте еще немножко эти слова повторить в своем сознании. Ибо сила моя совершается в немощи. Более немощного, умирающего человека, чем Христа, на кресте нельзя себе представить. Более ужасного, беспомощного состояния, в котором был Христос, нельзя себе представить. Но Иисус Христос сознательно подчинил себя этой смерти Христовой, чтобы в Его смерти мы обрели ту божественную благодать, ту божественную благодать и силу, которая способна уничтожить грех, которая способна изменить нашу природу, которая способна поменять нашу судьбу. Это крест Христов. Это Его смерть на Голгофском кресте для нас. Это победа. Это великая сила, которую Господь дает сегодня нам. Дорогие мои, если вы сегодня слабы, не отчаивайтесь. Если вы чувствуете, что вы слабы, не отчаивайтесь. Если вы проигрываете в чем-то, в борьбе с грехом, не отчаивайтесь. Апостол говорит, ибо сила моя, это Бог уже говорит ему, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне, что? Сила Христова. Скажите, пожалуйста, а кто из нас любит хвалиться своими немощами? Да? Как это интересно, хвалиться своими немощами. Мы всегда любим хвалиться своими мышцами, да? Своей красотой, своим умом, своими достоинствами, интеллектом своим, красноречием своим. А кто из нас хвалится своими немощами? Никто. Так вот, если мы хотим, чтобы Бог начал в нашей жизни действовать, нам нужно что сделать? Признать свои немощи и сказать: Господи, я эгоист, Господи, я прелюбодей, Господи, я вор, Господи, я такой-такой и так далее и тому подобное. Когда мы признаем свои немощи, когда мы признаем свой грех и в молитве принимаем его жертву, он говорит, тогда во мне обитает что? Чтобы обитала во мне сила Христова. Почему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа? Ибо когда я немощен, тогда силен. Парадокс, да? Когда я немощен, тогда я силен. Что же Бог делает с нами, дорогие? Пока мы сильны, мы бессильны. Пока мы хвалимся своими силами, мы бессильны. А когда мы смиряемся перед Богом и говорим: Иисус, ты единственная моя надежда, ты единственная моя сила, то в этот момент Господь дает силу. Такую силу, которую не даст ни один вам доктор, ни один вам психолог, ни один вам человек на этой земле. Эту силу дает вам Христос благодаря своей жертве на кресте. Примите эту силу, и пусть Господь вас благословит. Аминь. Помолимся. Мы благодарны Тебе, наш Господь, Ты видел и Ты видишь, в каком состоянии находятся сегодня многие люди. Они думают, что они сильны, но они бессильны. Ты согласился, Ты решил, Ты принял это решение идти на крест. Ты принял это решение умирать на кресте за нас. Ты принял это решение стать полностью бессильным, зависимым от убийц, чтобы своей любовью, своей кровью искупить нас. Господи, мы веруем в то, что Ты умер за нас на кресте Голгофском. Мы веруем, что Твоя кровь святая – это наша единственная надежда на спасение. И эта надежда на спасение является нашей силой в нашей жизни. Если кто-то в этом зале еще не испытал эту силу Твоего креста, Твоей святой крови, помоги, чтобы каждый человек испытал эту силу Твоей благодати, которая исходит от Голгофского креста. Спасибо Тебе, Иисус Христос, Божий Сын. Слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.